Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Даниил.
Здравствуйте, Анна.
Благословите.
Пусть благословение Господне пребудет со всеми нами.
Мы продолжаем беседу о символе веры. Сегодня мы должны перейти к первому ее члену.
Да, мы постараемся это сделать, потому что предначинательные наши беседы, так сказать, вводные, они действительно были важными для того, чтобы осмысленно приступить и начать, ну, хоть сколько-то там разбирать символ веры. Но ясно, что мы все-таки говорим о катехизисе, может быть, в каком-то таком более подробном его виде. Это не совсем догматика, потому что догматическое богословие – это еще более какие-то глубокие вещи, которых мы постараемся сильно не касаться, чтобы вот эти наши катехизические встречи и беседы, если таковые можно назвать, они были более ясны и понятны. Все-таки ради этого катехизис и был составлен и продуман, да, авторами. Но вот мы следуем основным темам символа веры, и уже приступая к самому символу веры, мы пытаемся вспомнить о том, с чего он начинается. Да, я для наших слушателей напомню, что символ веры, его первый член, его первые слова звучат так: «Верую в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым всем и невидимым». То есть вот первая фраза, она раскрывает учение о единстве Бога. О единстве Бога, ну и вообще начинается со слов, кстати, веры, да, веруем мы в это все. Ну, я думаю, что о понятии веры мы уже не раз говорили, в принципе, что оно довольно пространное и широкое, но поэтому я предлагаю сразу же обратиться к вопросу учения о Боге здесь. Здесь, казалось бы, вот в двух фразах «верую в единого Бога», в двух словах «единого Бога» скрывается довольно такое серьезное учение о Боге, как о Боге Троице.
Ну, да, мы уже с вами много раз затрагивали эту тему, потому что сколько споров было о том, три Бога, один Бог, какие взаимоотношения между внутри Троицы.
Поэтому, да, конечно, это все вопросы действительно серьезные, и как-то по-христиански они нами должны быть восприняты и поняты, потому что вот, ну, мы все-таки не язычники, не многобожники, и вот наше христианское учение отличается от монотеистических представлений. Да, монотеизм – это учение о единобожии. И здесь получается что-то такое вот не совсем всегда ясное, уловимое. Ну и я думаю, что об этом мы не расскажем, о том, что святые отцы, там, да, наши там учителя христианской церкви, основоположники всех вероучительных истин, о Троице мыслят как действительно таком камне преткновения для человеческой логики и человеческого разума и рассудка, хотя при этом предлагаются некие образы такой троичности в нашем физическом, материальном мире. Ну, об этом позже. Да. Во-первых, слово «единый Бог» предполагает то, что абсолютное единое начало. Бог единый, то есть по-другому можно сказать, что он единственный. Единственный, и почему, да, вот язычник может сказать, ну почему вот не может быть других иных богов, и все заключается в том, что если мы признаем божественную природу абсолютной и всесовершенной, то наличие чего-то такого же абсолютного и всесовершенного, ну, оно просто исключает. То есть два совершенных и абсолютных существа, обладающие всеми возможными совершенствами, вместе сосуществовать, ну, не могут, потому что началом всего должно быть только что-то единое, одно. Поэтому Бога мы мыслим как единое начало для всего существующего. И Бог есть, как дальше говорится, Творец, Изъездитель мира, Он является абсолютным источником всего существующего. Источников таковых не может быть два, или десять, или двадцать. То есть этими словами о единстве и единственности Бога отрицается ложное учение язычников, языческих богов. А в общем-то мы понимаем, что тогда, когда христианское учение распространялось в Римской империи, она была все-таки империей языческой. Поэтому это представление о многобожии важно было в концепции учения христианском отвергнуть и подчеркнуть вот единственность, единственное начало. Одновременно с этим, как я уже сказал раньше, христианское учение отличается от учения монотеистического представления о едином Боге, об одном Боге. Потому что, когда мы говорим о Боге, мы мыслим Бога Троицу. И догмат Пресвятой Троицы является основанием христианской веры. Что мы под этим разумеем? Во-первых, здесь мы должны понять, откуда происходит это вот учение о Троице, ведь оно действительно сложное, и, мне кажется, просто так вот оно в человеческом сознании возникнуть не может. Когда мы читаем Священное Писание Ветхого Завета, то там можем найти некие указания на множественность божественных лиц. Я именно говорю множественность, потому что конкретного образа Троицы в Ветхом Завете, Ветхий Завет нам не предоставляет. Ну, я думаю, что многие из наших слушателей даже, наверное, знают эти примеры ветхозаветные о том, когда речь идет, например, о сотворении человека. Да, помните, где говорится «и сотворим», да, во множественном числе, человека по образу нашему и по подобию нашему. Да, как бы Бог сам к себе обращается. И вот возникает такой странный вопрос.
Что да, тут? Как будто он с кем-то разговаривает.
Да, да. Что это вот, тут такое? То есть эта фраза, она говорит о том, что вот о каком-то множественности. Да, но, по крайней мере, здесь конкретного указания на Троицу нет. Есть ветхозаветное откровение, где прикровенно для нас образ Троицы преподается. Ну и это, конечно, вот известный сюжет, где к Аврааму приходят три ангела. И вот этот вот образ ветхозаветной Троицы, он для нас ярко так представлен. Но опять же, надо понимать, что это лишь образ. Это образ. Задаемся вопросом, почему Троица и учение о Боге Троицы не было открыто древнему человеку? Ну, ответ очень простой. Иудейское учение о Боге было исключительно монотеистическим. И оно сохранялось именно таковым.
А почему? Они не могли понять это?
Ну да, да, они не могли понять это. И в принципе, то есть повторю эту опять фразу о том, что учение о Троице представляется человеческому разуму и рассудку очень сложно.
Ну, это действительно очень сложно. Я, если позволите, немножко разрежу нашу сложную беседу. Когда я была в классе в 10-м, в 11-м, мы ходили на Олимпиаду по математике, и там была девочка, дочка священника, и подростки над ней весьма посмеивались, что ты, в общем-то, дочь папа, и вот что ты здесь делаешь на математике, и что это вот у вас за ерунда про Троицу. Она сказала все очень просто. ОХ — это отец, ОУ — это сын, и ОЗ — это Дух Святой. Все понятно, все логично.
Ну да, есть у известного советского ученого Раушенбаха как раз-таки такой вот труд, который называется «Логика троичности», где он как раз-таки вот в системе координат троичной объясняет те свойства, которые ну, вот, отчасти присущи Троице, о которых мы, ну, вкратце так скажем, там о единстве, о прочих-прочих вещах. И вот это он рассматривает на примере системы координат и векторной системы. Вот поэтому, но мы к этому, к неким образом, которые в мире существуют, обратимся, потому что логика троичности, она вообще-то в мире присутствует. И это не нечто такое, то, что там выдумано или сложно представить.
А вот есть ведь очень много споров именно о том, что это уже как бы христианское восприятие перекладывает эту роль, логику троичности.
Ну, слушайте.
Потому что все эти повторения, да, 3, 9, 12, которые именно в христианской традиции имеют место быть, еще что-то, ну вот как-то, ну или это просто взгляд атеистов?
Ну, возможно, это взгляд атеистов.
Нам или... кажется, что одно из другого следует, они говорят, что наоборот.
Ну да, много людей с разными мнениями, но тем не менее для нас, опять же, является, возвращаясь к нашей теме, да, является авторитетом Священное Писание. Мы сказали о том, что находим некие образы троичности в Ветхом Завете. Ну, вот я назвал тут буквально пару примеров, но мы можем более подробно погрузиться в изучение Ветхого Завета и там найти эти образы. Но в полной мере Святая Троица открывается для нас, безусловно, в Новом Завете. Именно открывается. И здесь три события, которые напрямую нам это откровение являют. Во-первых, это непосредственно само Богоявление, поэтому этот праздник так и называется, и во всем христианском мире он почитается таким одним из основных праздников, да, или по-другому его называем крещением, но все-таки здесь основная мысль этого события – откровение Святой Троицы в мире, когда при крещении Иисуса Христа на реке Иордан, Иоанну Крестителю открывается Троица в том плане, когда Отец там возглашает, и Дух Божий, да, Святой Дух в виде голубя нисходит на главу Иисуса. Это первое богооткровение. Да? «Все сын мой возлюбленный, о нем же его послушайте». Следующее такое же фактически событие – это событие на горе Преображения, где также открывается Троица в таком же формате, да, когда Иисус Христос преображается, Сын Божий, также слышен голос Отца и образ Духа Святого вот в этой форме преображения, явления преображения. Ну и дальше, конечно, это событие Пятидесятницы, когда Дух Святой нисходит на апостолов, а об этом говорит сам Христос, да, что иного утешителя дам вам, когда речь идет о Духе истины, да, то есть о Святом Духе. То есть образ Святой Троицы полноценно во всей мере открывается в Священном Писании Нового Завета, потому что здесь уже по замыслу Христа основа эта церковь, и она должна быть, воспринять в полной мере понимание Бога, как Он есть. Ну вот мы сказали о том, что в Ветхом Завете, да, для иудеев важно было сохранить монотеистическое представление, иначе все бы, никакого бы различия у них с язычниками не было бы, их окружали язычники, и учение о Троице просто бы превратилось в учение о Трехбожии. Да? Ведь и в дальнейшем там отцам церкви на протяжении долгого времени, ну фактически вот до Первого Вселенского Собора, да, если хотите, там до IV века, и позже получилось сформулировать в полной мере учение о Святой Троице, так как его исповедуем мы сейчас с вами. Да? Но для этого требовалось огромный интеллектуальный труд, что уж говорить там о древних людях, которые там, для которых просто важно было сохранить учение о том, что Бог единый, один. И это в каком-то смысле их выделяло среди прочих других народов.
Конечно, тогда же было именно многобожие.
Да, ну, то есть язычество было традиционным исповедуемым, ну, в любой формации, это неважно. Вот, а здесь все-таки вот какая-то такая уникальность, некое богоизбранничество, которое иудеи сохранили. И мы помним, насколько их Бог в Ветхом Завете и через пророков, и напрямую наказывал за всякое отступление в языческие вот эти вот вещи, да, поклонение Тельцу и так далее, и так далее. Это все было, и вот это был принципиальный момент сохранить учение и сохранить исповедание единого Бога. Это вот то, что мы находим с вами в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Ну и понятно, там, например, одно из Евангелий заканчивается призывом Иисуса Христа, когда Он перед Своим Вознесением говорит ученикам: идите, да, проповедуйте Евангелие всякой твари и крестите там, во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча и заповедуя все, что Я вам повелел. То есть сам Христос говорит об этом. Ну и дальше в посланиях уже апостола Павла и прочих апостолов мы указание на троичность и вот именно на эти лица Божии, Отца, Сына и Святого Духа мы находим. В дальнейшем, безусловно, христианские учителя и авторы перед этим апологеты и дальше уже святители пытались систематизировать каким-то образом учение о Троице, но это не всегда у всех успешно получалось. Век, скажем так, развития христианской мысли приходится на, или можно его разделить на такие этапы. Вначале вот были апостолы, да, прямые ученика Иисуса, их ближайшими сподвижниками или продолжателями их дела были мужи апостольские. Там Игнатий Богоносец и прочие другие, которые фактически и знали, и учились от самих апостолов, и дальше были свидетелями веры. Следующим этапом становления христианской мысли была попытка защиты веры в условиях, с одной стороны, гонений и притеснений иудействующих. Как раз таки появляются апологеты. Апологетика – это защита веры, и, с одной стороны, как от нападков языческих философов и учителей всевозможных, так, с другой стороны, и иудействующих, потому что, в общем-то, мы об этом говорили, первые гонения на христиан были спровоцированы, в том числе и в том числе совершались именно иудеями, потому что они христиан ненавидели и ненавидят, да, и такие действия совершали и совершают. А за эпохой апологетов как раз-таки появляются уже святители, тогда, когда христианская вера становится легитимной в Римской империи, благодаря, вот опять же повторимся, Миланскому эдикту императора Константина Великого в 313 году, который издает, и заканчивается период вот этих жестоких кровавых гонений. Так вот, о чем я хотел бы сказать. То есть мы вот так вот немножко проследили, как развивалась христианская мысль. Задача апологетов была защитить свою веру от язычников, которые пытались, с одной стороны, каким-то образом христианское учение ущемить и увидеть в нем и языческие начала, многобожие. Поэтому, пользуясь философией Аристотеля, христианские апологеты выстраивают учение о Сыне Божьем, об Иисусе Христе, как о воплощенном логосе. Ну, вот этот термин или понятие логос, оно в греческой философии присутствовало и было. И вот они им пользуются, как-то вот разрабатывают это учение и представляют о том, что вот логос, Слово Божие, есть Сын Божий, который воплотился и жил на земле. Однако вот вместе с этими апологиями и развитием христианской мысли среди апологетов на фоне, опять же, развития их учения о логосе, как о воплощенном Сыне Божьем, появляется некая проблема в том, что, ну, Сына Божьего начинают воспринимать как... ну, то есть, вот их учение о логосе порождает мысль о двубожии в христианском сознании. И отсюда возникают два направления, это, скажем так, уже вопрос о краткой предыстории догмата Пресвятой Троицы, два таких направления попытки объяснить, что такое Троица, и это два таких вот, не всегда понятных направления, которые называются динамизм и модализм.
Но это очень сложно, конечно.
Да, но сейчас мы простыми словами объясним, как вот нам... То есть вот динамисты и модалисты пытались как-то вот объяснить так, что, ну, вот, если мы говорим о логосе как о воплощенном Сыне Божьем, тут получается вот Бог Отец, Бог Сын, вот тут двубожие какое-то язычество, да, надо как-то это объяснить по-другому. А что такое Троица, чтобы сохранить учение о единстве, что Бог единый и един. А то иначе вот, ну, вот второй Бог получается, да? Или третий потом, Сын, Святой Дух будет. И они объясняют это следующим образом. Динамисты, да? Ну, динамо – это сила переводится, да? Поэтому учение динамистов, оно, в общем-то, довольно простое. Заключается в том, что Сын Божий или Логос – это всего лишь, ну, некая сила в Боге. Ну, вот. Божественное существо абсолютно единое, Но различные существуют силы, там, не знаю, хотите, там, как вот мысль в человеке, да, она же неотделима от человеческого существа. Но вот она не является личностью, но мысль. И вот в этом смысле учение Троицы динамистов в таком формате представлено, что нету никакого там Сына Божьего там, или Духа, это все некие силы, которые действуют в едином Боге, и все. Но понятно, что это учение нами не может быть воспринято, да, потому что мы мыслим и понимаем Сына Божьего как личность, отдельную личность. Модалисты, их учение еще проще. Они говорили о том, что Бог единый, Он один, абсолютное начало всего, но в этом мире открывается в разных модусах. Под словом «модус» мы понимаем, что разные формы существования. Значит, в Ветхом Завете он открывается в модусе Отца, в Новом Завете в модусе Сына, ну и дальше в модусе Святого Духа. Но все это единый Бог, никак не разделенный ни на какие там личности и лица. Знаете, не разделен на лица, иначе будет непонятно что. И вот это вот так, такая предыстория попытки объяснения, что такое Троица. Что такое Троица? Ну вот, Отец, Сын и Святой Дух. Дальше мы, конечно, опять же сталкиваемся с учением Ария, который пытался более подробно разобрать это. И, естественно, здесь он делает закономерный вывод, как ему кажется, о том, что Бог является абсолютной, Бог Отец является абсолютным началом всего существующего, и поэтому о Сыне и о Духе он мыслит в категориях тварных, но отличных от человека. То есть Сын Божий – это некая высшая тварная сила, которая имеет свое начало, так же, как и Дух Святой. Ну, если да, Отцу Сын приходится, получается, Сыном, да, вот Иисус Христос, то Дух Святой приходится внуком, ну и все они имеют там соподчинение друг другу, Отец находится во главе, но Он является абсолютным началом всего, всего. Все остальное сотворено. И мы не можем говорить в концепции учения Арии о том, что там Сын, Отец и Святой Дух – это все один единый Бог. Опять же, принципиальным является вот для первых вот этих вот всех авторов таких вот различных концепций мысль о единстве Божьем. Вот эта вот попытка сохранения вот монотеистического учения. И вот в этот монотеизм нужно вписать как-то еще Сына и Святого Духа. И вот появляется, скажем так, повторимся, да, вот это вот динамизм, там, модализм, ну и вот такая арианская доктрина, которая встряхнула весь христианский мир, и уже следствием и ответом на эту проблему становится разработка и полноценное учение о Святой Троице, в котором активнейшее участие принимают, безусловно, великие каппадокийцы, святитель Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Ниский. Ну, я думаю, что об этом мы
поговорим уже в следующей передаче. Да. Да, отец Даниил, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
До свидания.